часть американского часа «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Говорят о недавно появившейся книге. Это второй том дневников и записных книжек Сьюзен Зонтак.
Но на Бродвее часто говорят о Сьюзен Зонтак. Всегда говорили, пока она была жива, но и продолжают говорить, когда ее уже нет с нами.
Я хочу напомнить о том, что Сьюзен Зонтак родилась в 1933, а умерла в 2004 году.
И была оплакана всем Нью-Йорком.
Вот она до сих пор человек. Для нью-йоркской элиты живой персонаж, который всех интересует, все хотят о ней все знать. И это вот второй том вышел, там дневники за 1964 по 1980 год. Первый том вышел в 2008 году, вызвал большой интерес.
Мы,
а дневники она вела с 47-го года, когда ей было 14 лет.
Эти дневники, когда ей было 14 лет, начинались с того, как она поехала к Томасу Ману знакомиться с великим немецким писателем и была потрясена, узнав, что Томас Ман интересуется Хемингуэем. Он ее спросил, вот как вы относитесь к Хемингуэю? Она была совершенно убита тем, что такой великий человек, как Томас Ман, может интересоваться такой мелочью пузатой, как Хемингуэй, который казался ей совершенно недостойным внимания классика. И это, надо сказать, она сохранила на всю жизнь. Она всегда любила центральноевропейскую литературу, литературу сложную, углубленную. Вот это вот было ее музель. Вот это что-нибудь в таком духе должно быть. Но никоим в случае не Хемингуэй.
Она сыграла, конечно, экстраординарную роль в ознакомлении американской интеллигенции с центральноевропейской традицией. На самом деле, вот эта культура европейская была ее настоящей интеллектуальной родиной.
Включая русскую культуру. Я Сьюзен Зонтак всегда встречал в кинотеатре, когда там шли сложные русские фильмы. И однажды я ее спросил, говорю, вот кто ваш любимый режиссер? Она говорит, конечно, Герман. Это, надо сказать, не такой тривиальный ответ, потому что Германа...
Совершенно.
В Нью-Йорке мало кто знает и уж точно мало кто любит. Я помню, когда показывали «Хрусталёву машину», то должно было быть два сеанса, а состоялся только один сеанс, потому что на второй не пришли люди. И Герман сказал, ну что, какие будут рецензии? Рецензия оказалась только одна. В «Нью-Йорк-Пост» спортивный журналист написал, что за такие фильмы убивать мало. Еще Герман мне сказал, пойдем набьем ему морду. Я сказал, не будем это делать, потому что спортивный журналист, наверное, очень здоровый. Но Сьюзен Зонтак страстно любила Германа и Сокурова, и вообще она любила сложное, непонятное кино. В очереди на такой фильм всегда можно было встретить Сьюзен Зонтак с ее знаменитой седой прядью. Она была таким уж персонажем.
Заметным персонажем
да. В Нью-Йорке.
И должен я вам сказать, что отзывы критические вот на этот второй том, предполагается еще и третий, оценивают как бы ее творческое наследие скорее скептически. И я склонен с этим скептицизмом согласиться, потому что, да, она сыграла грандиозную историческую роль в пропаганде тех авторов, о которых она писала, таких как и Сартр, и Камю, и Годар, Бергман с Антониони. Если начать перечислять тех классиков европейского авангарда, которых Сьюзен Зонтак сделала доступными и понятными американской интеллигенции, это будет большой список. Но на сегодняшний день, когда уже мы согласны с тем, что все эти авторы значительные фигуры, так ли уж впечатляет нас, собственно, тексты, собственно, эстетические оценки Сьюзен Зонтак? Интересны ли они нам сегодня?
Вы знаете, я, к несчастью, с вами согласен, потому что я очень люблю Сьюзен Зонтак, и не могу сказать, что мы с ней дружили, но мы были с ней знакомы и всегда очень тепло разговаривали. Но когда я перечитываю ее тексты, у меня есть ощущение устаревшего пафоса. Знаете, это как
да-да.
Бы такое выдохшееся шампанское, уже не о чем спорить. И, кроме всего прочего, ее художественные сочинения, они тоже как-то так ушли в бок, в сторону. Они не стали главным событием в американской литературе.
Хотя она очень большое значение им придавала, и ее очень, как я знаю, обижал тот факт, что...
Ее романы не так известны.
Не так известны. И главное, что она не является таким вот актуальным кандидатом на Нобелевскую премию, на которую она, конечно же, как любой уважающий себя писатель, рассчитывала.
Но в Нью-Йорке она играла своеобразную роль. Она была культуртрегером в высшей степени, и в этом отношении ей не было равных. Пожалуй, она была то, что называется публичный интеллектуал. Это очень важная фигура, и вот таких фигур всегда не хватает.
Должен сказать, что сравнительно недавно я ознакомился с текстом Марии Степановой, очень хорошего поэта, замечательного эссеиста, и, как мы знаем, также и талантливого редактора. Она руководила интернет-сайтом Open Space до недавнего времени. Мария Степанова сотоварищи перешла на новый сайт под названием Кольта.ру. Так вот, вот текст Степановой о Сьюзен Зонтак, который она напечатала в журнале, на сегодняшний момент закрывшийся, под названием Citizen K, на меня произвело очень сильное впечатление. Это один из лучших текстов о Зонтак, может быть, самый лучший, который я прочел. Единственное только, что вызвало мое некоторое недоумение, при том, что текст блестящий, я не очень понял направленности его в том смысле, что Сьюзен Зонтак на сегодняшний день, как мы с вами согласны, как писатель, это явление вчерашнего дня, она продолжает оставаться актуальной как человек, который сыграл колоссальную роль, во-первых, при общении американцев, как мы уже сказали, к европейской культуре, и как общественно-политический деятель тоже. И ее все помнят. И именно о живой, вот так сказать, фигуре Сьюзен Зонтак все мы хотим узнать как можно больше. Зачем же узнавать о Сьюзен Зонтак современной России, в которой она никогда не была актуальной общественно-политической фигурой?
Но с русской культурой она тесно связана уже потому, что она была близка Бродскому. И в этой книге последний человек, о котором она говорила уже перед смертью, был именно Бродский.
Да, она говорила о своей матери и о Бродском, как свидетельствует ее сын Дэвид Риф.
Творческие отношения у них были очень тесные. И Сьюзен
Зонтак... Не только творческие, то-то и дело. Человеческие, человеческие.
Сьюзен Зонтак вспоминает фразы Бродского и говорит, например, такую. «Цензура хороша для писателя, — говорил Бродский, — потому что она увеличивает метафорическую силу языка». Чувствуете, что это Бродский, который всегда дразнил своих собеседников. И Сьюзен Зонтак всегда присутствовала на нашей годовщине смерти Бродского, когда мы встречаемся все в самоваре и вспоминаем Бродского, и она всегда читала стихи Бродского, причем любила читать именно «Большую легию» Джона Дона. Это длинное, огромное стихотворение. Я еще отговаривал, я говорю, потому что все хотят выпить, поэтому не надо тянуть. Это было ее любимое стихотворение Бродского, и она как-то очень трепетно относилась к его памяти, и, конечно, эти две фигуры так и остались вместе в Нью-Йорке.
Для меня самой большой похвалой, которую я получил, когда мои диалоги с Бродским были опубликованы по-английски здесь, в Нью-Йорке, был отзыв Сьюзен Зонтак, которая сказала, да, конечно, я слышу голос Иосифа.
Вы знаете, интересно, что эти дневники Сьюзен Зонтак во многом интереснее, чем ее, собственно, сочинение художественное. И рецензент в Нью-Йорк Таймс, Book Review, он приводит цитату из Сьюзен Зонтак, которая говорит, а зачем мы читаем дневники? Для того, чтобы услышать комментарии к написанным произведениям писателя? Нет, она говорит, мы хотим услышать голос писателя до того, как он стал писателем. Его эго, незащищенное художественным образом.
Да, незащищенное маской. И для нас с вами, для тех людей, которые еще застали Сьюзен Зонтак, которая была активной фигурой и производила вот это магическое впечатление, а, безусловно, она его производила.
Еще интереснее, что и Бродский на нее произвел огромное впечатление, особенно в политическом смысле, да. Потому что Сьюзен Зонтак, как вся нью-йоркская интеллигенция, была необычайно левой, и именно Бродский отучил ее от левых увлечений, в чем она сама и призналась в этих дневниках.
Что же касается музыкального фрагмента, то я когда-то спросил у Сьюзен, какая русская музыка ей нравится больше всего. И она мне сказала, не задумываясь, «Огонь Стравинского».
О, это, конечно, совершенно характерный выбор, да?
Нет, он еще показателен тем, что Сьюзен Зонтак была завсегдатаем на спектаклях труппы Баланчина, Нью-Йорк-Сити Балей в Нью-Йорке, который гениальным образом он этот и поставил, балет Стравинского. И должен сказать, что вот эти вечера, это было такое пиршество, собирался весь цвет нью-йоркской интеллигенции. И, как вы правильно сказали, Сьюзен можно было сразу узнать по ее этой седой знаменитой пряди, а она не пропускала ни одной премьеры, она была огромной поклонницей Баланчина тоже. И поэтому мы покажем фрагмент из балета Стравинского «Огонь» в исполнении как раз оркестра Нью-Йорк-Сити Балей, дирижер Роберт Ирвинг, лейбл «Дон Сач».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода».
Этим летом в Бард-колледже проходит ежегодный музыкальный фестиваль, уже их очень много было организовано в Бах-колледже, посвященный какой-то музыкальной фигуре, которая показывается в необычном контексте. Дело в том, что президент Бах-колледжа Леон Батстин, известная культурная фигура, очень влиятельный эксперт в области американского образования, но он также дирижер-любитель, который стал очень крупной, значительной фигурой в музыкальной жизни Америки. Он возглавляет American Symphony Orchestra. И он каждый раз организует очень необычные фестивали, которые высвечивают, казалось бы, знакомые фигуры с самой неожиданной стороны.
Тут еще надо, наверное, напомнить, что Бард-колледж находится вдалеке от Нью-Йорка, на берегу Гудзона. Одно из самых живописных мест в Америке. Именно там создавалась Гудзонова школа живописи. И здание Бард-колледжа построено архитектором Гери. И больше всего оно напоминает летающую тарелку, которая разбилась о берег Гудзона, и осколки ее застыли в самых невероятных сочетаниях. Это одно из самых сильных моих архитектурных впечатлений в Америке, Бард-колледж, куда я часто приезжаю летом просто потому, что там так красиво, живописно, и растут грибы рядом.
А фестиваль в этом году посвящен Камиле Сен-Сансу, французскому композитору, который родился в 1835, а умер в 1921 году. То есть он прошел через столько исторических эпох.
И через мою жизнь тоже, потому что именно с Сен-Санса начинали все уроки пения. Как вы помните, карнавал животных – это была вот такая главная музыкальная тема в нашем образовании в средней школе. И поэтому никогда в жизни, собственно говоря, не любил пение, потому что этот карнавал животных уже вот так вот залез.
Сочинение Сен-Санса Рондо Капричиоза для скрипки сыграла также роковую роль, если можно так выразиться, в моей биографии, потому что именно исполняя это произведение, а мне было тогда 12 лет, я исполнял его на эстраде в нашей музыкальной школе в Риге, я вдруг понял, что, вероятно, скрипачом все-таки я не буду и не хочу быть, и не могу быть, потому что я видел, что я не устанавливаю контакта со слушателями. Я тогда решил, что я уеду учиться в Ленинград, но это уже отдельная история, но вот это ощущение во время исполнения музыки Сен-Санса я не забуду никогда. Программа фестиваля Бард-колледжа очень интересная, разнообразная. Там затрагиваются всякого рода привлекательные темы, например, Пруст и музыка. И в программе произведения Сен-Санса, Сезара Франка, Габриэля Форе и Клода Дебюсси. Показывается опера Сен-Санса «Анри VIII». Мы все знаем, что Самсон и Далила опера Сен-Санса является репертуарной, а об этой опере все забыли. Есть концерт, который проходит под заголовком «Является ли Сен-Санс французским Бетховеном?». А есть, конечно же, концерт, который называется «Зоологические фантазии», где исполняется и «Карнавал животных», и другие произведения, да, и другие произведения французских композиторов, связанные с разным зверьем. При том, что мы с вами знаем, Саша, что именно «Карнавал животных» был сочинен Сен-Сансом как такая домашняя шутка.
Это вообще пародия на других композиторов.
Он не хотел, чтобы это произведение исполнялось в его жизни, а вот так оказалось, что именно из этого опуса под названием «Лебедь» стал, наверное, самым популярным произведением Сен-Санса, которое любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к классической музыке, конечно, тотчас же узнает. Но должен вам сказать, что существующая точка зрения на Сен-Санса как на какого-то такого второстепенного автора мне представляется крайне несправедливой. Во-первых, я начну с того, что он был совершенно необыкновенным вундеркиндом, может быть, самым примечательным вундеркиндом во всей истории музыки, включая Моцарта. Простые факты. Читать и писать он научился, когда ему не исполнилось 3 лет, замечу в скобках, что в скорости он уже говорил и писал по-латыни. В 3 года он записал сам первое свое музыкальное сочинение, автограф сохранился. В 5 он анализировал оперу Моцарта «Дон Жуан» по партитуре и начал выступать как пианист. А в 10 лет, когда он давал свой концерт в Париже, то на бис, обратясь в зал, он предложил назвать ему любую из 32 сонат Бетховена, он был готов любую из них сыграть наизусть. Вообще он отличался беспрецедентным IQ и уникальной памятью. Один раз, прочтя книгу или услышав музыкальное произведение, он их запоминал уже на всю жизнь. И кроме того, что он был замечательным пианистом, очень хорошим дирижером, влиятельным критиком, очень влиятельным педагогом, он также еще занимался на профессиональном уровне астрономией, археологией, оккультными науками, выпустил томик стихов и писал пьесы.
Человек-ренессанс.
Сами посудите, да, фигура необыкновенная. И из чрезвычайно обширного творческого наследия Сен-Санса достаточно большое количество произведений звучит в репертуаре. Это музыка, которую любят исполнители играть, а слушателям она тоже весьма нравится. Играют и виолончельную концерт Сен-Санса, и фортепианные его концерты, и скрипичную музыку, симфонии исполняют достаточно часто. И одним из его популярных произведений является так называемый «Данс макабр». В России он известен под названием «Танец смерти». Это сочинение 1875 года. И с ним Сен-Санс приехал в Россию в 1975 году, в Москву-Петербург. И с этим связан пример того, как по-разному Сен-Санса воспринимали в России. Концерты Сен-Санса пользовались необычайным успехом. Туда набилась публика, которая обыкновенно в концерты даже и не ходила. И Чайковский воспринял Сен-Санса с восторгом. И они с Сен-Сансом, который был очень маленького ростика такой, его называли маленьким попугайчиком. У него был такой большой нос, он любил одеваться в яркие какие-то такие одежды и имел такой комический внешний вид. Но вот бывает, ангел пролетает и говорит «да». Вот такой ангел пролетел, когда они познакомились с Чайковским, они сразу друг друга влюбились. И существует история о том, как в Московской консерватории на эстраде произошло следующее событие. Чайковский и Сен-Санс решили друг перед другом похвастаться тем, как они хорошо знают балетные па.
Они оба любили танцевать.
Да. Тут речь шла именно не о каких-то там бальных танцах, вальс или полька или что-нибудь в этом роде, балетные па. И вот они симпровизировали балет под названием «Пигмалион и Галатея», где Галатея изображал Сен-Санс, а Пигмалиона изображал и танцевал, значит, Чайковский. А аккомпанировал им Николай Рубинштейн, брат Антона.
Но говорят, что никто этого не видел.
Говорят, что это была только эта троица. Вы представляете себе, что означал бы, скажем, фильм, если можно было заснять вот это вот действо? Увы и ах. Но, увы, также у Сен-Санса нашлись и весьма влиятельные враги в России. И одним из таких главных врагов оказался композитор Мусоргский, который, услышав вот этот «Танец смерти», чрезвычайно возмутился. Тут дело в том, конечно, что Мусоргский сочинил произведение по названию «Ночь на Лысой горе» в 1867 году и никак не мог добиться того, значит, чтобы это произведение было бы исполнено. И тут увидеть успех Сен-Санса с близкой темой было, конечно, для него невыносимо, и он накатал огромное письмо своему приятелю, критику Стасову, где обзывал Сен-Санса всяческими именами, в том числе творческой крошкой, и говорил: «Всеми мозгами с моего черепа я отрицаю его, всей силой биения моего сердца отталкиваю. Утилизатор миниатюры, что нам за дело до него?» И все письмо в таком роде. Так вот, я предлагаю судить нашим слушателям о том, заслуживает ли «Данс макабр» Сен-Санса такого строгого и даже возмущенного к нему отношения. Фрагмент из него прозвучит в исполнении дирижера Юджина Орманди, лейбл «Sony».
Музыка, киногерой. По многолетней традиции именно в августе проходит замечательный музыкальный фестиваль, который называется «Mostly Mozart». В основном Моцарт. Это мой любимый музыкальный фестиваль, я никогда не пропускаю его, еще и потому, что музыканты всегда выступают в белых костюмах, публика всегда такая расслабленная, и вся эта атмосфера скорее курортная, хотя Нью-Йорк отнюдь не курортный город. По-моему, все это идет Моцартом. Именно поэтому я предлагаю сегодня обсудить, наверное, самый успешный музыкальный фильм всех времен и народов, а именно «Амадеус». Я знаю, что этот фильм вызывает огромное возмущение у музыкантов. Мой любимый музыковед профессор Гринберг посвятил целую лекцию тому, насколько неправильно изображен Моцарт, и он все время доказывал это письмами Моцарта, где показывал, каким умным человеком был Моцарт, как он не похож на того хихикающего монстра, который показан в фильме. Но я, тем не менее, этот фильм люблю, а вы?
абсолютно солидарен с критиками этого фильма. Я считаю его примитивным, искажающим облик Моцарта и, на мой взгляд, просто скучным.
У вас, видимо, специальное отношение к этому, потому что я глазами дилетанта вижу в этом фильме совсем другое. Ведь дело даже не в Моцарте, дело в его музыке. Самая сильная сцена в фильме, на мой взгляд, последняя, где Моцарт умирает, и он сочиняет реквием. Рядом с ним стоит Сальери. И вот тут-то происходит, по-моему, центральная сцена в фильме и центральный диалог в фильме. Сальери, который записывает эту музыку, он все время пытается ухватить ее и продолжить, но не может. И Моцарт говорит, ну разве ты не слышишь, как это должно быть? И тут мы видим, что Сальери на самом деле не хотел убить Моцарта. Он не завидовал Моцарту, он хотел стать его соавтором. И вот в этом я вижу соль фильма, в том, какое же счастье музыка дает автору. И как счастлив был умирающий Моцарт, когда в его голову приходили эти бессмертные ноты реквиема. И мне кажется, что это и в фильме, и в пьесе удалось.
Фильм, как мы знаем, был невероятно успешным. Он получил 40 наград, из них 8 Оскаров.
Это же фильм не о Моцарте, это же фильм о мифе Моцарта.
Так и мифа такого в том-то и дело на самом деле не было. Это есть особое направление такое моцартианство, которое действительно ведет отсчет от Моцарта и Сальери Пушкина, по которой была сделана пьеса «Амадеус» Питером Шефером в 1979 году. Но ведь Пушкин, по моему глубокому убеждению, во-первых, не представил Моцарта вот таким вот хихикающим идиотом никоим образом, но даже и Сальери у Пушкина это не есть какой-то демонический злодей, каким он предстает и в пьесе Шефера, и в особенности в фильме Милоша Формана. Потому что мне кажется, что Пушкин решал проблему соединения в одной творческой личности двух начал. Условно говоря, моцартианского, то есть такого вдохновенного творчества, и то, что мы с легкой рукой Пушкина называем сальеризмом. То есть...
творчество по расчету.
Да, то, что запечатлено Пушкиным в замечательной формуле, которую он, между прочим, вложил в уста Сальери, а не другого человека. «Поверил я алгеброй гармонию». У любого гения этот вот сальеризм есть. Вопрос в соотношении его с моцартианством. И не зря Пушкин дает Сальери многие замечательные строчки, которые мы повторяем. Например, «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонна Рафаэля». Это говорит Сальери. Не злодей Сальери, а мудрец Сальери. Или «Так улетай же, чем скорее, тем лучше». Тоже афоризм чисто пушкинский. Так что тут проблема у Пушкина была решена достаточно сложно, но от нее, к сожалению, протянулись нити, она давала возможность для вот такого вот противопоставления и перенесения в реальную жизнь мифа, легенды, высосанные из пальца о том, что Сальери был так или иначе убийцей Моцарта, потому что у Пушкина он его отравляет. И, кстати, до наших дней дошли люди, которые уверены, что Моцарт был отравлен, если не Сальери, то масонами. Знакомая песня. Но современная медицина твердо установила, что Моцарт умер естественной смертью, и что Сальери, может быть, был не в лучших отношениях с Моцартом, но ничего похожего на ту какую-то безумную ненависть и травлю, которая изображена в фильме Формана, не было.
Соломон, а как вы относитесь к музыке фильму? Как она звучит?
Музыка,
как
слава богу,
там?
Музыка, слава богу, моцартовская. Существует легенда о том, что тот человек, который оформлял как бы эту музыку в фильме, получил за нее Оскара. Нет, такого не было. В тот год получил Оскар за музыку известный композитор Морис Жар. Мы его знаем главным образом как автора музыки незабываемой к «Доктору Живаго». В том году он ее получил за кинофильм «Путешествие в Индию». И он действительно в своей речи при получении Оскара сказал, что «мне повезло, что в этом году Моцарт не участвовал в конкурсе».
Да уж, пожалуй.
А мы покажем фрагмент из «Реквиема» Моцарта. Это та музыка, под которую идут титры в фильме. Оркестр под управлением Герберта фон Караяна, лейбл «Deutsche Grammophon».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит радио.